Добро пожаловать на программу «Дебаты», нашу площадку для всестороннего академического анализа сложных концепций. Сегодня мы, ну, представьте себе пациента, который весит меньше пакета молока.
Да, буквально крошечный.
Именно. Его органы невероятно хрупкие, ткани еще, ну, не до конца сформированы. И прямо сейчас его выживание зависит от одного кровеносного сосуда толщиной, ну, буквально со спагетти.
И этот крошечный сосуд, знаете, становится полем настоящей интеллектуальной и клинической битвы. То есть что мы должны делать, когда этот сосуд, который обязан закрыться в первые часы жизни, остается открытым?
Вот эту проблему мы сегодня и разберем. В центре нашего внимания открытый артериальный проток, или сокращенно ОАП. И мы погрузимся в сложнейшую клиническую дилемму. Как лечить этот порок у самой уязвимой группы пациентов? Глубоко недоношенных детей. Я, как сторонник консервативного подхода, считаю, что мы должны опираться на тонкую биохимию организма. То есть использовать медикаменты для стимуляции естественного закрытия протока, всячески избегая скальпеля.
А я, с другой стороны, докажу, что мы не можем слепо полагаться на природу, особенно когда речь идет о недоношенных тканях. Я настаиваю на том, что при выраженной перегрузке сердца раннее механическое вмешательство, ну, будь то хирургия или катетерная процедура, это единственный надежный способ спасти ребенка от необратимых повреждений.
Хорошо. Чтобы понять суть этих разногласий, нам нужно детально разобрать, как все работает в норме. До рождения легкие плоды не участвуют в дыхании. Они плотно сжаты и полностью заполнены амниотической жидкостью. Поэтому природа создала невероятно элегантный обходной путь.
Верно. В этот момент легочные кровеносные сосуды сужены, и они оказывают просто колоссальное сопротивление. Если представить сердце как насос, то правому желудочку было бы, ну, невероятно тяжело протолкнуть кровь в эти плотные, заполненные жидкостью легкие.
Да, крови туда просто не пробиться.
Вот именно.
И поскольку кровь, как и любая жидкость физики, всегда идет по пути наименьшего сопротивления, ей нужен выход. И здесь на сцену выходит артериальный проток, тот самый спасительный шунт, соединяющий легочную артерию напрямую с аортой.
Ага, чтобы обойти легкие.
Да, кровь от правого желудочка просто минует легкие и сбрасывается в большой круг кровообращения. Это гениальная природная инженерия. Мозг плода получает самую богатую кислородом материнскую кровь, а менее оксигенированная направляется через проток к нижней части тела и обратно к плаценте.
И весь этот механизм поддерживается в открытом состоянии благодаря одному критически важному веществу – простагландину Е2, который непрерывно вырабатывается плацентой. Пока плод в утробе, этот проток просто обязан быть открытым.
Но при рождении правила игры меняются в считанные секунды. Пуповину перерезают, плацента отключается, и источник простагландина Е2 исчезает. Ребенок делает первый вдох.
Легкие расправляются.
Да, они наполняются воздухом. Уровень кислорода в крови стремительно подскакивает, ну, с 60% до более чем 90%.
И этот скачок кислорода – это не просто деталь. Это мощнейший химический триггер. Одновременно расправленные легкие начинают выделять брадикинин. Этот пептид – вместе с высоким кислородом заставляет гладкие мышцы в стенках артериального протока резко сокращаться.
Совершенно верно. Падение простагландина, рост кислорода и всплеск брадикинина запускают процесс физиологического закрытия. Сосуд спазмируется, кровоток прекращается. И со временем он превращается в плотный фиброзный тяж, артериальную связку. Но вот в чем кроется проблема? У недоношенных детей этот изящный алгоритм ломается.
Ломается, потому что их организм просто не готов к рождению. У младенца, родившегося, скажем, на 26-й неделе беременности, часто развивается респираторный дистресс-синдром. Легкие не могут нормально дышать.
Угу.
Уровень кислорода в крови остается критически низким. А значит, главного триггера для закрытия протока просто нет.
И именно поэтому я настаиваю на том, что логичным первым шагом является медикаментозная терапия. Если естественного триггера не хватает, ну, мы можем дать организму биохимический толчок. Мы используем нестероидные противовоспалительные препараты.
Вы имеете в виду эндометацин?
Да, эндометацин или ибупрофен. Позвольте объяснить, как они работают. Эти препараты ингибируют фермент циклооксигеназу, который необходим для синтеза простагландинов.
Блокируют производство.
Точно. Блокируя этот фермент, мы искусственно снижаем уровень простагландина Е2 в крови младенца, помогая протоку сократиться. Мы буквально помогаем природе завершить начатое, ну, не подвергая ребенка тяжелейшему стрессу от операции.
Понимаю вашу логику, но я подхожу к этому совершенно с другой стороны. Ваша позиция звучит убедительно на бумаге. Но давайте посмотрим на реальную физику того, что происходит в грудной клетке, пока вы ждете действия этих препаратов.
Слушаю вас.
После того, как легкие раскрылись, сопротивление в них стремительно падает. Теперь давление в аорте в несколько раз выше, чем в легочной артерии. И если проток остается открытым, возникает классический лево-правый сброс крови.
Да, гемодинамика меняется, но медикаменты требуют времени.
Времени, которого у нас нет. Чтобы слушателям было понятнее, свежая, богатая кислородом кровь, которая должна питать мозг, почки и кишечник, выталкивается левым желудочком в аорту.
Угу.
Но вместо того, чтобы идти к органам, она находит этот открытый проток, делает разворот и под огромным давлением снова затапливает легкие. Это абсолютно неэффективный замкнутый круг.
Вы описываете механику перегрузки, и я не отрицаю ее наличие. Но мы...
Это не просто перегрузка, это катастрофа для сердца. Левому желудочку теперь приходится перекачивать не только нормальный объем крови для тела, но и всю ту кровь, которая постоянно возвращается из легких из-за этого шунта.
Объемная перегрузка, да.
Левый желудочек работает в холостую, обеспечивая двойной минутный объем кровообращения. Для крошечного младенца весом в килограмм это означает стремительное развитие сердечной недостаточности. Легкие тяжелеют от избытка крови, возникает отек. Мы видим тахипноя. Ребенок начинает дышать с огромной частотой, ну, просто чтобы выжить.
Да, клиническая картина может быть тяжелой, но послушайте.
И это еще не все. Кровь застаивается в венозной системе, потому что сердце не справляется с объемом, печень увеличивается в размерах, возникает гипотомегалия. Ребенок тратит свои без того скудные ресурсы на поддержание этой разрушительной циркуляции.
Я понимаю.
Ждать, пока подействует эндометацин в условиях такой колоссальной объемной перегрузки, это неоправданный риск. Органы страдают от гипоперфузии прямо сейчас.
Меня не убеждает эта логика, потому что она игнорирует фундаментальную причину проблемы. Сравнивать медикаментозный и хирургический подход – это как сравнивать методы починки заклинившей двери в доме.
И как же?
Хирургия – это буквально выбивание двери с петель вместе с косяком. Да, проблема закрыта здесь и сейчас. Сквозняка больше нет. Но какой ценой? НПВП работают иначе, они не ломают систему. Они устраняют саму причину, по которой проток остается открытым на молекулярном уровне.
То есть чинят замок?
Да, мы просто меняем замок. Зачем подвергать пациента с весом менее килограмма общей анестезии, искусственной вентиляции легких, разрезу грудной клетки, если мы можем воздействовать на ферменты?
Ваши аналогии с замком прекрасны, но она работает только в том случае, если внутренний механизм замка уже полностью сформирован. У глубоко недоношенных детей ткани незрелые.
Согласен, но...
Гладкая мускулатура в стенке их артериального протока физически не готова к адекватному сокращению. Даже если мы полностью, вот до нуля, заблокируем синтез простагландинов эндометацином.
Не всегда.
Консервативная терапия так часто дает сбой именно поэтому. Вы посылаете биохимический сигнал, но ткани просто глухи к нему, замок сломан изнутри.
Тем не менее, статистика показывает, что у значительного процента детей проток реагирует на терапию. Мы проводим один курс, при необходимости второй, мы даем шанс.
А пока мы даем этот шанс, пока мы ждем дни и недели, сердце младенца разрывается. К тому же не забывайте о побочных эффектах ваших безопасных НПВП. Блокируя простагландины, вы сужаете сосуды не только в протоке.
Вы про почечный кровоток?
Именно. Вы снижаете кровоток в почках и кишечнике. Это колоссальный риск развития некротического энтероколита, состояние, при котором ткани кишечника буквально отмирают. Мы имеем дело с открытой трубкой между двумя системами с разным давлением. Это сугубо механическая проблема, и она требует надежного механического решения.
Вы говорите о хирургии так, будто это простая процедура, но хирургическое лигирование протока, перевязывание его клипсой через открытую грудную клетку несет в себе риски повреждения возвратного гортанного нерва.
Риски есть всегда.
Это ведет к параличу голосовых связок, возможны кровотечения, пневмоторакс, тяжелейшие инфекции.
Поэтому медицина шагнула вперед. Сегодня хирургия – это не всегда открытая грудная клетка. У нас есть транскатетерная окклюзия.
Катетеры у новорожденных?
Да. Через крошечный прокол в бедренной вене кардиохирург заводит тоньше катетер прямо в сердце и устанавливает в проток специальное устройство «окклюдер», которое работает как пробка. Мы закрываем дефект механически изнутри, и гемодинамика стабилизируется буквально на операционном столе. В ту же секунду. Никакой ишемии кишечника, никакого ожидания.
Я не умаляю достижений катетерной хирургии, но мы не должны забывать, что мы не действуем вслепую в период ожидания. В нашем арсенале есть мощнейший инструмент контроля – Доплер-эхокардиография. Это в корне меняет дело.
Эхокардиография – отличный инструмент, бесспорно.
Мы не просто прикладываем стетоскоп и слышим классический непрерывный машинный шум, хотя он действительно звучит как работающий мотор из-за того, что кровь сбрасывается через проток и в систолу, и в диастолу. Доплер позволяет нам буквально видеть невидимое.
Согласна, визуализация сегодня потрясающая. Но как вы используете эти данные?
Мы используем их, чтобы не лечить здоровых. Доплер позволяет точно измерить диаметр протока, скорость кровотока и, самое главное, оценить степень перегрузки левых отделов сердца. Важно понимать, что около 90% случаев ОЭП – это изолированные пороки.
И что с того?
Многие малые протоки вообще не вызывают симптомов. Они не нарушают работу сердца и часто закрываются спонтанно на втором или третьем месяце жизни по мере того, как ткани ребенка созревают. Если эхо показывает, что шунт мал, если камеры сердца не расширены, зачем подвергать крошечного пациента рискам инвазивного вмешательства? Искусство медицины часто заключается в том, чтобы уметь наблюдать и не навредить активными действиями.
Прошу прощения, но я с этим в корне не согласна. Позвольте объяснить, почему.
Пожалуйста.
Да, доплерография – это наш компас. Но она показывает нам не только размер дефекта. Она кричит о гиперциркуляции в малом круге. Артериальный проток – это не просто косметический дефект. Это 10% всех врожденных пороков сердца.
Верно. Статистика такова.
Если эхокардиография подтверждает наличие значимой перегрузки, то ущерб сосудам наносится прямо в эту секунду, с каждым ударом маленького сердца. Нам нужны проактивные действия до того, как начнутся необратимые структурные изменения в легочных артериях. И здесь мы подходим к самому страшному сценарию, который должен заставить любого сторонника выжидательной тактики пересмотреть свои взгляды.
Вы переходите к угрозе легочной гипертензии?
Именно. И к ее фатальному финалу – синдрому Эйзенмингера. Это то, чего боится каждый кардиолог. Давайте детально разберем механику этой трагедии.
Давайте.
Постоянно бьет в легочную артерию. Легкие начинают буквально захлебываться. Чтобы защитить свои нежные капилляры от разрыва под этим огромным давлением, легочные сосуды включают механизм защиты. Гладкая мускулатура в их стенках начинает бесконтрольно разрастаться. Сосуды утолщаются.
То есть происходит гипертрофия медиального слоя сосудистой стенки?
Абсолютно верно. И это горькая ирония физиологии. Пытаясь защитить легкие, организм сам себя убивает. Потому что из-за этого утолщения стенки сосудов становятся жесткими, они теряют эластичность, развивается необратимый фиброз. Сопротивление в малом круге кровообращения неуклонно растет.
Угу.
И наступает критический невозвратный момент. Давление в легочной артерии становится выше, чем давление в аорте.
И тогда физика процесса переворачивается, направление сброса крови меняется.
Совершенно верно. Шунт меняет направление справа налево. И теперь деоксигенированная синяя венозная кровь из правого желудочка, минуя легкие и не обогащаясь кислородом, выдавливается через открытый проток прямо в аорту, в системный кровоток всего тела.
Возникает цианоз.
Причем дифференцированный цианоз. Вспомните анатомию, проток впадает в аорту сразу после ветвей, которые уходят к голове и рукам. Поэтому верхняя часть тела получает нормальную кровь и остается розовой, а вот нижняя половина туловища и ноги получают венозную кровь и становятся синюшными, пурпурными.
Да, страшная картина.
Синдром Эйзенменгера – это смертный приговор. Это стадия, когда хирургия уже не поможет, потому что сосуды легких разрушены навсегда. Закрыв проток на этой стадии, мы убьем пациента, потому что правый желудочек просто лопнет от запредельного давления. То, что начиналось как исправляемая аномалия одного сосуда, превращается в неизлечимое системное заболевание.
Понимаю.
Своевременное механическое закрытие предотвращает этот кошмар со 100% гарантией. Почему мы должны рисковать этим исходом, играя в рулетку с медикаментами?
Это невероятно сильный аргумент, и никто в медицинском сообществе не спорит с тем, что синдром Эйзенменгера – это катастрофа. Но я бы сформулировал взгляд на эту проблему иначе. Синдром Эйзенменгера – это позднее осложнение, он не развивается за один день.
Но процесс запускается рано.
Главная цель консервативного подхода и тщательного эхомониторинга заключается именно в том, чтобы контролировать ситуацию шаг за шагом. Мы используем медикаменты как первую линию обороны, чтобы оградить хрупкий организм недоношенного ребенка от хирургического стресса. Именно потому, что у нас есть окно времени.
Но окно закрывается быстро, если перегрузка велика.
Согласен. Но давайте вспомним, что ОАП часто существует не в клиническом вакууме. Этот порог тесно ассоциирован с другими тяжелейшими уязвимостями.
Вы о сопутствующих патологиях?
Да. Возьмем, к примеру, синдром врожденной краснухи. Если мать перенесла инфекцию в первом триместре, вирус напрямую поражает формирующиеся сосуды плода, делая их ткань структурно аномальной. Или генетические факторы.
Например?
Ну, у детей с синдромом Дауна ОАП встречается значительно чаще, и у них часто есть сопутствующие аномалии дыхательных путей, слабый иммунитет. Для таких пациентов общий наркоз, интубация трахеи и хирургическое вмешательство несут просто экспоненциально больший риск осложнений.
Я согласна, что каждый пациент требует индивидуальной оценки.
Именно. Поэтому фармакологическое ингибирование синтеза простагландинов – это не упрямство врачей. Это попытка защитить пациента от ятрогенного вреда, то есть вреда, вызванного самим медицинским вмешательством. Если мы можем заставить сосуд закрыться с помощью капельницы, мы обязаны попробовать этот путь первым.
Я уважаю ваше стремление минимизировать инвазивность. Но мы возвращаемся к суровой реальности запаса прочности. Медикаментозная терапия – это, по сути, попытка договориться с организмом.
И часто успешная попытка.
Но когда левый желудочек растягивается до предела, когда альвеолы легких заполнены трансудатом из-за высокого гидростатического давления, время для переговоров упущено. Я еще раз подчеркну, я не призываю немедленно оперировать каждый бессимптомный проток.
Хорошо, что мы в этом сходимся.
Но когда мы видим клинически значимый шунт, проактивность спасает жизни. Мы не выбиваем дверь. Современная транскатетерная окклюзия – это установка высокотехнологичной заглушки через сосуд толщиной со стержень от ручки. Это изящное решение грубой механической проблемы, которая мгновенно спасает легкие от фиброза.
Подводя итог нашему обсуждению, я хочу зафиксировать свою позицию. В неонатологии принцип «не навреди» требует от нас глубокого уважения к физиологии. Понимание молекулярных каскадов, ну того, как кислород и брадикинин взаимодействуют с простагландинами, дает нам ключ к щадящему лечению.
Угу.
Использование нестероидных противовоспалительных препаратов как безопасного первого шага позволяет огромному числу детей избежать рисков операционной. Мы даем их собственным незрелым тканам время и шанс адаптироваться к внеутробной жизни.
Моя же позиция остается неизменной. Анатомический дефект с двукратной перегрузкой левого сердца – это бомба замедленного действия. Лево-правый сброс крови изнашивает миокард и разрушает легочные капилляры. И если ткани недоношенного ребенка слишком незрелы, чтобы реагировать на биохимические сигналы медикаментов, мы обязаны вмешаться. Решительное механическое закрытие, будь то хирургия в сложных случаях или катетерная окклюзия, это единственный надежный метод разорвать этот порочный круг и не допустить фатального синдрома Эйзенменгера.
При этом мы оба абсолютно сходимся во мнении, что современная детская кардиология была бы слепа без доплер-эхокардиографии. Этот инструмент критически важен. Он позволяет нам не гадать, а точно измерять градиенты давления и оценивать реальную гемодинамику прямо у инкубатора.
Совершенно верно. И мы оба солидарны в том, что недопущение необратимого ремоделирования сосудов легких – это абсолютная цель любой из выбранных стратегий. Наши разногласия лежат исключительно в плоскости оценки рисков на пути к этой цели. Что опаснее, риск хирургии сейчас или риск сердечной недостаточности и легочной гипертензии завтра?
И это возвращает нас к невероятной сложности клинического мышления. Баланс между доверием к естественным процессам и применением высоких медицинских технологий особенно хрупок, когда перед вами пациент, помещающийся на ладони. Иногда нужно стимулировать биохимию и дать организму справиться самому. А иногда необходимо взять ручное управление на себя, чтобы физически закрыть дефект, угрожающий жизни.
Главное искусство врача – вовремя и безошибочно распознать, какая именно ситуация перед нами.
Верно. В этой сложной клинической дилемме нет универсального ответа для каждого пациента, и эта тема, безусловно, требует дальнейших клинических исследований. Каждое решение у кувеза недоношенного ребенка – это сложнейший расчет рисков, где цена ошибки неизмеримо высока. Спасибо, что были с нами на этой дискуссии. До новых встреч!